когда-то Адам согрешил, и человечество было изгнано из рая, и вскоре у праотцев наших родился первый сын, которого назвали Каин, и второго назвали Авель. Происходит первое преступление, первое убийство, хорошо всем известное. И с этого момента человечество разделяется на две линии. Линия потомков Каина и линия потомков Сифа, третьего сына Адама. Неважно в данном случае нас, что представляется для нас, что представляет собой потомство Каина и что представляет собой потомство Сифа, которое весьма возможно на языке Священного Писания называлось как сыны Божьи. Важно, что эти два рода, эти два поколения, у которых единый предок, Адам и Ева, они живут духовно различной жизнью. Они как-то противопоставлены друг другу. Они живут, строя жизнь каждый по-своему. То есть в результате грех Каина привел к тому, что единое человечество, оно раскололось как бы на две половины, хотя они прекрасно еще понимают друг друга, они говорят на одном языке, они живут в принципе в одном и том же мире, но духовное основание потомков Каина и духовное основание потомков Сифа разные. Они мировоззренчески противопоставлены друг другу. Это как бы два совершенно иных человечества, и дальше происходит то, что человечество, основанное на принципах Каина, фактически пленяет вот своим мировоззрением, своим мироотношением и потомков Сифа. В результате народ развращается до страшной степени, так что Слово Божие говорит о том, что у них все их мысли на всякое время были злыми. И по этой причине промысел Божий предполагает не только и, может быть, не столько уничтожить это племя допотопного человечества, сколько внести изменения, мы в свое время говорили об этом, в условия существования человека на земле. И в результате находят воды потопа, которые меняют лицо земли очень сильно, которые приводят к изменению климата, которые меняют условия взаимодействия человека и мира животных, так что человеку повелевается есть животных, чего очевидно раньше не было, потому что в контексте повеления о вкушении животных говорится, что так как раньше тебе в пищу была трава, то есть пища растительная, так теперь отныне тебе должна быть пища животное. Здесь свидетельство о том, что изменились сами условия существования на человека на земле, в смысле климат и животная пища физиологически, биологически становится необходимой, но гораздо важнее, что для человека становится допустимым и естественным убийство животных, чего раньше в голову человеку не приходило. Хотя он был страшно развращен, как мы сами знаем из Священного Писания, но поедать животных, питаться животными, ему в голову тогда не приходило. И в то же время это не только, скажем, противопоставление животного и человека, это и показывает и то, что на самом-то деле человек становится более зависим от природных условий своего существования, и возраст его становится меньше, и он сильно зависит от климата и от природы вообще. Потом происходит новое падение человека. Человек пытается построить башню высотой до неба, чтобы сделать себе имя. Накануне перед строительством башни появляются первые цари, то есть условия подчинения одних людей другим, и в результате это попытки построить башню, человечество падает на еще более раздробленный, разрозненный, более низкий, именно более падший уровень в отношении своей первоначальной природы. И вот таковым в сущности остается больше каких-то вмешательств божественного промысла в ход естественно человеческого развития не происходит. Мы на странице Священного Писания этого не находим. Но именно после убийства Каина, после чрезвычайного развращения человечества и после попытки создать башню, промысел божественный вмешивается в естественный ход человеческой истории, и цель этого вмешательства в том, чтобы человеческую природу сокрушить, смирить, сделать ее, поставить ее в такие состояния, с одной стороны, более раздробленные и падшие, но с другой стороны, именно эта падшесть, раздробленность и внутри человеческого общества, и внутри человеческого существа, раздробленность его отношений с природой по сравнению с тем состоянием, которое мы, хотя и вкратце, но можем подчерпнуть в описаниях накануне потопа, мы видим, что человечество после Вавилонской башни, оно значительно более сокрушенном и смиренном положении находится. И если допотопное человечество пренебрегало Богом, пренебрегало Духом Святым и ни во что вменяло Его, то человечество после Вавилонской башни становится куда, как скажем, покладистее. Оно совершенно не мыслит своего существования без Бога. Оно нуждается в Боге, оно постоянно прибегает к Богу, создаются великие, торжественные, общественные культы, везде все народы почитают Бога, а самое главное, что человек все дальше и дальше становится дальше от Бога, и его представление о Боге все более и более помрачаются, затемняются, искажаются, первоначальная ясность богообщения теряется, чем, что объясняется, конечно, и тем, что Бог не так часто и не так часто и не всем являет свое промышление, являет свое откровение. Если вначале он мог беседовать даже с Каином, который имеет в себе грешные мысли, но все-таки способен объясняться, говорить с Богом, то человек ставится в такое состояние, что даже избранным, так скажем, предстоять Богу становится очень тяжело, очень трудно, и образ Божий постепенно искажается, искривляется. И вот об этом мы уже и поговорим подробно. С одной стороны, появляется язычество, в некоторых оно не сразу, в некоторых местах и в некоторых народах не сразу приобретает идолопоклоннические формы, но постепенно доходит до идолопоклонничества. В этом смысле понятна та цель, которой, вмешиваясь в человеческую историю, достигает Бог. Если человечество допотопное не нуждалось даже в настоящем, живом, истинном Боге, то человечество после Вавилонского столпотворения чувствует себя настолько немощным и беспомощным, что готово прибегать кому угодно, когда угодно и сколько угодно, понимая, что само без помощи посторонних сил, кем бы и чем бы они ни были, и человечеству самому не справиться. Вот это сокрушение и смирение, в которое поставлено человечество, целью имеет то, чтобы человек смирился, сокрушил свою гордыню и взыскал Бога хотя бы только потому, что без Него не может жить, не может существовать, не может решить ни одной своей проблемы. Хотя бы в немощи своей познай, что без Бога ты ничего не можешь, и воскликни, возопи к Богу, привяжи себя к Нему, как, резюмируя это состояние, сказал Господь апостолу Павлу: «Сила моя и свершается-то в немощь». И вот с момента после Вавилонского столпотворения постепенно в обществе начинает развиваться то, что мы привыкли называть язычеством. Язычество явление сложное, и как религиозное явление в полноте оно нас сейчас не интересует, а только некие схемы раздальнейшего развития язычества. Во-первых, человек начинает поклоняться, ну так скажем, олицетворением божества, то есть солнцу, луне, скажем, воздуху, духу, дыханию, воде. То есть он, это все, почему мы говорим о олицетворении божества? Например, Христос говорит о том, что он даст воду, текущую жизнь, живую воду, текущую в жизнь вечную. Вот, вода – это символ Святаго Духа. Вот, то есть живая вода, она как есть олицетворение, как символ, метафора, которая передает особые свойства Бога Святаго Духа, благодати Божьей. Но можно допустить разрыв в сознании человека, когда мы начинаем думать, что вода и есть божество, потому что оно нужно для нашей жизни. То есть, начиная с того, что вода является метафором, причем не только как слово, как понятие, оно и настоящая живая вода, она может напоминать, свидетельствовать о тех дарах и изобилиях, о той воде живой, которую всем нам обещал Господь для того, чтобы мы не жаждали никогда. Также и хлеб жизни, также и Христос, как солнце правды, или, как сказано в Исаии, но Бог будет светом, солнцем нашим, освещающее всех. И он так и говорит, я есть свет. То есть вот такие метафоры, образы Священного Писания, они помогают понять, что для нас значит Бог, зачем он для нас нужен. Сознание язычников, вот эти представление о Боге, что Бог как вода, что Бог как солнце, что Бог как дух нам нужен, необходим, питает и животворит всю жизнь, они стали отрываться от первообраза своего, от того, на что они указывают из-за помраченности сознания, и человек начинает поклоняться уже напрямую жизненным стихиям, стихиям этого мира, огню, земле, воде, солнцу, луне, ветру, воздуху, дыханию. То есть уже именно считая, что все эти стихии и есть божество, потому что они питают, потому что они животворят. То есть они забыли, исказилось в их сознании, что эти явления мира только отображает, указывает, есть слабое подобие того, чем действительно для нас является Бог, а сами-то они всего лишь созданы Богом для поддержания существования. Дальше человек по мере затемнения, дальнейшего затемнения своего сознания и помрачения ума, человек начинает прямо поклоняться просто жизненной силе, в чем бы эта жизненная сила не проявлялась, огромный могучий дуб, или огромный столь же могучий бык, или дракон, как это в восточных культах проявлялось. То есть жизнью охватывается все, жизнью питается все, жизнь проявляется везде. И сначала, допустим, какой-нибудь огромный дуб был выражением символа, метафора, обозначающей торжество жизни, какую-то могучесть, избыточность жизни, и могла вполне указывать на такое же преизобильную избыточность в Боге, но постепенно эта двойственность пропала, и любое проявление могущества, жизненности, из ряда вон выходящей исключительности именно в жизненных соках, жизненных силах, жизни вообще, именно в животном силе, в животном смысле и стала обожествляться. Всякая жизненность, где бы она ни пробивалась, а именно жизненность уже чисто физиологическая, физическая, проявляемая в жизненной силе, уже ни о каком Боге, Духе и речи быть не может, а просто фактически и считается, что раз в этом животном или в этом растении жизненная сила проявилась с особым могуществом, значит, это и есть некое воплощение, некое особое пребывание жизненной силы Бога, как тогда уже начинали понимать его люди в этом самом мире. То есть все атрибуты божества свелись к жизненной силе в естественно-физиологическом, физическом, материалистическом смысле этого слова. Но важно, может быть, краешком сознания помнить, что это не на пустом месте родилось, а вот так постепенно помрачается представление человека о Боге. Ну и последнее, может быть, ступень, это когда человек склоняется просто к анимизму, когда он обожествляет любых духов, где бы, когда они с нему не встречались, просто как проявление непонятное, незнакомое, но гораздо большее, чем у человека жизненной энергии, жизненной силы, и человек начинает с ними со всеми взаимодействовать, со всеми им поклоняться, чтобы ни с кем не ссориться. Не то, чтобы какой-нибудь дух леса или дух поля или дух воды мог действительно быть источником добра. Но зачем ссориться с соседями? Вот так примерно представлял себе человек окружающий мир. О том, что обожествление разных духов было основано на реальности, нас не должно смущать. Например, у апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 8 главе, есть такое свидетельство. «Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господь много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». И вот это такое извращенное, искаженное, помраченное восприятие духовной реальности было, конечно, недостойно человека. Но человеку очень удобно. По жизненной силе в виде быка или дерева гораздо проще, чем поклоняться Богу во Святом Духе. Потому что эта жизненная сила от нас много не требует. Она нам нужна, и одна от нас требует только такой же животной жизненной силы. Это гораздо легче, чем поклоняться в Святом Духе, потому что жизненная сила, она просто требует жизненности, она требует многочисленного семени, физической силы, могущества, что человеку всегда казалось проще явить, проще осуществить, чем святость, чем праведность, чем чистота жизни и служение невидимому Богу в духе, а именно дух таков по своей природе, что он должен превосходить материальные и вещественные силы. Не вот именно сила моя в немощи свершается, то есть не торжество жизненных физических сил, а торжество духовных сил, которые чаще всего обратно противоположны физической жизненной силе. И вот это искажение окружающей действительности, оно и есть предосудительнее, оно есть очень большое зло, именно когда человек сознательно допускает поклонение жизни в виде жизненной силы быка, или дерева, или солнца, или воды, унижая не столько свое, не столько Божье достоинство, сколько свое собственное, потому что ведет себя недостойно. Он знает, что лукавит и искажает правильное представление о Боге, но делает это, потому что ему так лучше, потому что ему так удобнее, так ему больше нравится, так приятнее. И об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. «Ибо невидимое Его, и вечная сила Его, и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что люди безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сами сквернили свои тела, они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца». Вот это и есть самая главная беда человека. То, что человек искажает образ Божий и помрачается умом в представлении о Боге, это событие, в принципе, объяснимо, и мы его объяснили, и могли бы порассуждать еще больше на эту тему, и могли бы всех понять, почему они сделали то или иное, допустили ту или иную, в конце концов, религиозную ситуацию в среде своего народа. Всю эту логику можно просчитать и можно увидеть, как первоначальные представления о божестве, о Боге, сотворившем небо и землю, о Боге, как источнике блага, о Боге, как источнике жизни, как все эти представления постепенно затираются, искажаются, меняются, и можно понять, почему ведь живого Бога они не видят, что же им еще и делать. Но на самом деле, все это всего лишь некие допущения. Над всем этим стоит и за всем этим стоит ложь. И именно эта ложь страшна, и она губит человека. Ведь если он, в конце концов, поклоняясь быку или дереву, забывает даже о том, что когда-то он начал поклоняться ему потому, что здесь проявлялись жизненные силы, так и скажи, мы поклоняемся этому быку, потому что он, в нем проявились жизненные силы, которые мы считаем очень дороги, но на самом деле жизненные силы подаются не этим быком, и не в этом быке живет Бог, а Бог дает жизненную силу тому, кому считает правильным, нужным, закономерным. Это можно сказать, это очевидно. Пусть мы не знаем Бога, не знаем, как Он выглядит, но мы знаем же, называя что-то Богом, что Бог есть источник всемогущества и жизни, но явно не этот бык и явно не это дерево, которое как бы не было могучим, но все-таки может быть уничтожено молнией или срублено человеком. Как бы не был могуч этот бык, но он же умрет, и его может зарубить человек. Как бы не была могуча гора, но ее может покорить человек. Все, в принципе, доступно человеку, и ничто, то есть человеку это очевидно, любому наблюдателю это очевидно, что называть что-либо в этом мире действительно божеством будет неправильно, всего лишь это некая, скажем так, вещь, указывающая на силу божественного, но вовсе некая тварь или даже человек, изображение тем более, не может являться божеством. И в этом смысле пределом лжи, лукавства является создание идолов. Потому что как бы не был, скажем, тот или иной могучий бык или тот или иной могучий бог сильны и могущественны, и все равно человек может понять, что они не вечны, не бесконечны, не беспредельны и не всемогущи, как бы не были ни по существу, не производили впечатления на человека. Но все-таки они не человеком созданы, их Бог таковыми создал. То, когда человек делает сам изображение, поклоняется этому изображению, он допускает предел лжи, он делает нечто своими руками и называет это изображение Богом, фактически допуская ложь. Он сделал это сам и это самого поставил во главу угла, поставил во главе своей религиозной пирамиды. То, что сам сделал, назвал Богом. Он знает, что это не Бог, потому что он сам его сделал. И поэтому он допускает в своем сознании ложь. Он называет Богом то, что сделано его руками, его усилиями, его сознанием, его искусством. И это любой идол в этом отношении есть поклонение лжи. А как поклонение лжи, если мы знаем, что отец лжи – дьявол, то именно идолопоклонство и называется подлинно сатанизмом. И не случайно слова Псалтыри в 95-м псалме называют «все боги язык бесови», «Господь же небеса сотвори» в славянском переводе, что действительно эти сотворенные Богом идолы есть сознательная, допускаемая ложь, которая человеком является основанием мира, который он прибегает с молитвой, просьбой и помощью. Дальше, разумеется, последствия нравственного порядка, духовно-нравственного порядка будут чрезвычайно разрушительны.